Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 15 октября, понедельник. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Хорошая погода, понедельник, хороший трафик. Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Сложности возникают на внутренней трешке в районе Беговой. Вам придется остановиться. Это пробка примерно до Марьиной рощи. Там, судя по Яндексу, дорожно-транспортное происшествие. Не надо сказать ни одно. Еще большие проблемы на Московской кольцевой автодороге между Новой Ригой и Волоколамкой. И в ту, и в другую сторону. И традиционные пробки в районе Реутова, в районе Белой дачи, на МКАД уже на востоке. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы. Вот две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерной безопасности на ближайшие 7 лет. И появились заявления со стороны главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, что, по его мнению, в ближайшее время зарубежные инвесторы могут вложить в российскую экономику до 40 миллиардов долларов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Санек на Форде страдает, пишет, что-то я не припомню, чтобы в середине октября было плюс 19, может, не будет зимы. Мне кажется, что вот это все-таки надежды, которые питают только юношей. Зима все равно будет, может быть, чуть позже. Но, как бы то ни было, действительно, сегодня обещали 19 градусов и предполагали синоптики, что сегодня чуть ли не последний такой теплый день 2018 года. С завтрашнего дня по 1 градусу, не быстро, но похолодание обещают. Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерной безопасности до 2025 года. Указ главы государства опубликован. Документ предписывает правительству обеспечить реализацию этих самых основ, утвердить в трехмесячный срок план мероприятий. А предыдущая редакция документа, которая была принята в 2012 году и действовала, по сути, 6 лет, теперь утрачивает силу. Игорь Линге, заместитель директора по информационно-аналитической поддержке комплексных проблем ядерной и радиационной безопасности в Институте проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук. Игорь Иннокентьевич, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Скажите, если попытаться охарактеризовать ту самую государственную политику в области ядерной безопасности, это прежде всего атомная энергетика, ну, с точки зрения выработки электричества, это прежде всего ядерные ракеты. Что ядерное, вот это вот слово «ядерный», что это для Российской Федерации?
В том-то и дело, что этот документ общего характера, и он охватывает все виды деятельности в этой сфере и все виды, формы применения атомной энергии, в том числе и мирная, в том числе и атомной энергетики, в том числе и в оборонных целях, и в том числе охватывает в формате целей, направлений деятельности и задач вопросы, которые возникают вдали от атомной энергетики. Например, в связи с природным источниками облучения, которые формируются при добыче полезных ископаемых и так далее. Вот это одна из компонентов новых, которая появилась в основах вышедших только что. Вот. И именно междисциплинарность, межведомость – это вот ключевая особенность этого документа. Тогда атомная энергетика, она работает как часы, там есть орган регулирования, есть статус эксплуатирующей организации, исчерпывающим образом отвечающей за безопасность. А вот внешнее обрамление этой эксплуатации, да, система территориального реагирования и так далее, все это вот основы они обвязывают какими-то стимулами для развития.
Не зря задавал этот вопрос, все-таки возвращаясь к формулировке «ядерная безопасность», главные угрозы ядерной безопасности в Российской Федерации – это что?
Ну, ядерная безопасность называется по-разному. В рамках, например, Объединенной конвенции по безопасности обращения с Аят и РАВО есть термин «ядерная установка». Это все, и ядерные реакторы, и любой другой установка, содержащая радиоактивные вещества. Поэтому ядерная безопасность – это комплекс мер, направленных на то, чтобы за пределами установки было строго допустимое количество радиоактивных веществ в форме установленных выбросов и сбросов, и не более. Вот это вот понятие социально приемлемого риска, оно является доминантой основ, то есть риски, связанные с этими видами деятельности, не должны превышать тех значений, которые считаются допустимыми или пренебрежимыми в сравнении с другими рисками, сопровождающими нашу деятельность.
Хорошо, тогда следующий вопрос. Можно ли говорить о продвижении ядерной энергетики, что называется, в повседневную жизнь? Ведь чем больше этого будет в нашей жизни, тем больше угроз этой самой ядерной безопасности. Ну вот, например, ядерных электростанций будет больше. Будет больше опасности, ну так кажется во всяком случае. Ядерного оружия будет больше. Будет больше возможностей для того, чтобы эта ядерная безопасность была нарушена. Продвигается ядерная технология в обыденную жизнь в России сейчас?
Ну в какой-то мере да. То есть речь идет вот и атомные ледоколы новые, и атомные станции малой мощности, атомные вот. И, ну, а самое главное — медицина. Медицинские установки, то есть медицинские технологии, вот это вот, вот в этой области продвижение наиболее сильно.
Скажите, когда вы говорите о небольших ядерных установках малой мощности, или когда вы говорите о медицинских технологиях, я думаю, не каждый это знает вот так вот просто, а чуть подробнее можете описать, что это может быть?
Ну, насчет медицинских технологий, все представляют себе рентгеновскую установку. Подавляющее большинство, по крайней мере, городских жителей пользовалось услугами томографии и так далее. Есть так называемые ПЭТ-технологии, когда в составе медицинской установки есть ускоритель заряженных частиц и так далее, которые выдают, позволяют облучать нужный орган нужными дозами совершенно точно. Вот. Это очень такие, ну, быстро растущие сферы применения. А обычно все понимают: рентген, диагностика, радионуклидная диагностика и так далее.
Ну и установки малой мощности, о которых вы говорили, это небольшие ядерные атомные электростанции?
Ну да, да. Вот строительство одной из такой в настоящее время ведется. Вот. Это плавучая станция, которая будет пришвартована к берегу, то есть и будет работать цикл полностью, а потом уходить на перезарядку и так далее.
Но это все-таки скорее экспериментальные технологии, потому что говорить о таком массовом строительстве подобного рода электростанции не приходится.
Это технологии для удаленных районов, каких-то отделенных от общей энергосистемы, но они не такие уж и маленькие. Вот, и говорить, что их нет аналогов, извините, у нас есть транспортные энергетические установки, которые работают и на атомных ледоколах, и на подводных лодках с большими референциями, с громадным опытом в реакторах, часах или там сотни реактора лет и так далее.
Последний вопрос, если можно. То, что мы не можем говорить о победоносном шествии атомной энергетики в Российской Федерации, это все последствия Чернобыля?
Ну, я бы не сказал так. Почему мы не можем говорить? Во-первых, атомные станции новые строятся. Сейчас строить их больше, ну, просто нет резона, поскольку экономике не нужно, не сможет потребить эту электроэнергию. Атомные станции строятся, это очень хорошо. Вот. Дальше реализуются новые проекты. Есть программа по реакторным технологиям нового поколения. И здесь работа, я бы сказал, кипит. Поэтому происшествие как раз есть. Да, строительство атомных станций за рубежом, у нас колоссальное количество заказов. Вот. И добавлю, что основы-то они не об этом. Они не о бизнес-проектах, они о безопасности. И тем ценны для всех.
Понятно. Спасибо. Игорь Линге, заместитель директора по информационно-аналитической поддержке комплексных проблем ядерной и радиационной безопасности в Институте проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук. Виталий как раз примерно об этом же формулирует вопрос, безопасно ли это, такое развитие атомных станций не сделает нам по сотне новых Чернобылей. Он написал об этом, этот вопрос пришел чуть позже того, как я сформулировал такой же, по сути, вопрос в беседе с Игорем Линге. Голосование 134-21-35. Ядерная энергетика – это штука полезная, вы ее поддерживаете, ничего не боитесь. Ну, боимся мы всего, но вот так вот в целом говорить, не, после Чернобыля ни за что. Нет, это не про вас. 134-21-35, вы говорите ядерной энергетике, да. 134-21-36, вы все-таки боитесь, вы считаете, что это опасно. 134-21-36, ядерной энергетики нет. Ну, не более того, чем есть сейчас. 134-21-36. У нас ракеты есть с атомными двигателями, напоминает Ипатий, но он добавляет, которую никто не видел. 7373-94-8. Ядерная энергетика, да, 134-21-35. Ни за что, 134-21-36. Вы боитесь. Продолжается голосование. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня была в свое время практика, я на кафедре долежали, и я примерно представляю, что произошло в Чернобыле. Это, кстати, классическая катастрофа, когда несколько малозначимых факторов, они сами по себе малозначимы, но когда они в одно время в одном месте, возникает синергия.
Ну да.
Соответственно, катастрофа. Но давайте мы по поводу ядерной, неважно, энергетики.
Да.
Самая безопасная, самая чистая на сегодняшний день. Но посмотрите, какой абсурд. Германия на протяжении уже двух десятков лет декларирует, что она от ядерных электростанций избавится, избавляется. И вообще вот. Но простите, какая разница, если в соседней Франции, если мне не изменяет память, примерно 85% электроэнергии вырабатывается на АЭС. А ядерному обрику ему не скажешь. Это город Ахен. Но... Он уже на другой стороне границы. Не,
слушайте,
туда.
Но это же проблема плохого пиара. Ну, все понимают, ну, пиар плохой, так вышло. Извините, придется отказываться.
Проблема Фукусимы тоже не в том заключается, а в том, что проект не привязали, калифорнийский проект не привязали к другим условиям. Поэтому ядерной энергетики, да, альтернативы нет. Она гораздо менее вредна, чем та же ветроэнергетика.
И люди просто этого не понимают. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Я всю жизнь проработал, в общем-то, в этой отрасли, провел довольно большое количество исследований, но внутри я, на самом деле, противник атомной энергетики. Считаю, что, на мой взгляд, все-таки вот такие альтернативные источники, как ветер и солнце, я считаю, что им бы лет 100 назад уделили должное внимание, на самом деле они давно бы, наверное, может быть, уже переплюнули потребности в электричестве, которые, в общем-то, нужны человечеству. Дело в том, что вот то большое количество ядерных реакторов, которые закладываются в настоящий момент, мне кажется, это все-таки такая мина замедленного действия, которая скажется очень сильно лет через 50.
Почему?
Ну, дело в том, что, понимаете, так вот, отслеживая состояние различных обществ, я понимаю, что народ сейчас становится флегматичным. И такого контроля, и такой, в общем-то, одержимости в поддержании этой отрасли, я думаю, в дальнейшем не будет. И когда эти станции отслужат свой срок, я думаю, что может не найтись довольно большого количества людей, которые захотят дальше все это дело как-то утилизировать.
Если так вы говорите, значит, вы подтверждаете как специалист, что это не очень экономически эффективно, так что ли?
Ну, я не считал, на самом деле, экономическую эффективность. Экономическая эффективность вообще такое понятие.
Нет, ну, вы же говорите, туманное. Флегматичное отношение. Если люди на этом не могут зарабатывать, они становятся флегматичными.
Кто-то на этом и будет и зарабатывать хорошо, а те, кто должны будут разгребать потом все это дело, это не те люди, которые будут зарабатывать на этом.
Если люди на этом зарабатывают, до этого дела просто не дойдет. Я понял, продолжается 134-21-35, хотел сказать ядерному взрыву, да-да-да, не-не-не, не так мы голосуем, 134-21-35, ядерной энергетики, да, говорите вы. Вам кажется, что она действительно чиста экологически, безопасна и так далее. 134-21-35. А вот если вы говорите ядерному взрыву нет-нет-нет, 134-21-36. Ядерной энергетики даже до взрыва вы говорите нет, потому что боитесь, что может быть взрыв, может быть еще что-то. 134-21-36. Ядерная энергетика, пишет Виталий, это в принципе неплохо, но когда вспоминаешь, как ликвидировали аварию в том же Чернобыле, есть повод насторожиться. А как же утилизация ядерных отходов, задается вопросом Константин 900-й. А Григорий из Питера пишет, что в Германии 40% электрической генерации до сих пор угольная. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я на самом деле против ядерной энергетики, как и всей остальной, по той причине, что все это достаточно примитивные
циклы. Подождите, как вы против энергетики как таковой, вы против электричества?
Не против электричества, а против того, что мы вначале сжигаем ядерное топливо, сжигаем, превращаем его в примитивное тепло, потом из этого тепла делаем работу и половину тепла выбрасываем в окружающую среду по второму закону.
Но вы придумали что-то лучшее.
Да нет, это давно придумано. Прямые методы преобразования энергии. То есть непосредственно химическую или энергию ядерную цепную реакции преобразовать непосредственно в работу.
Но это пока не очень технологично.
Ну, это дороговато.
Ну
это
вот.
Работает. Ну, надо это развивать. То есть, мне кажется, вот эти монополии, которые производят турбины, эти все градирования, все это машиностроенный корпус, они навязывают эти свои турбины и реакторы. А если вложить эти деньги в развитие прямых методов, то есть...
Это ваше предположение или вы точно знаете?
Я точно знаю, что денег на это выделяется мало.
Понял. Понятно, спасибо. А результат голосования 55% у нас говорят ядерной энергетики, да, 45% ее по-прежнему боятся. А всех устраивает электричество от гидроэлектростанций, задает логичный вопрос Виталий. Наверняка кто-нибудь против этого тоже выступает и побаивается. Ну и великий немой возвращает нас к тому, что есть и такое отношение к ядерной энергетике. Электричество в принципе, пишет он, вред, облучает же.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. Теперь заявление Кирилла Дмитриева. Он глава Российского фонда прямых инвестиций, дал интервью газете «Известия» и неожиданно для многих говорит там. Зарубежные инвесторы готовы вложить в российскую экономику примерно 40 миллиардов долларов в течение ближайших 5-7 лет. Он даже говорит о географической принадлежности гипотетических инвесторов. Это фонды из Китая, Южной Кореи, Катара и Саудовской Аравии. Основное направление вложений – это транспортная инфраструктура, железные и автомобильные дороги, порты и аэропорты. 25% средств, по его словам, может пойти на усовершенствование технологий. Это в два раза больше, чем объем инвестиций, которые привлек его фонд прямых инвестиций за 7 лет существования. То есть Дмитриев говорит, что пока мы работали вот так, как работали, а в ближайшие 7 лет сможем привлечь в два раза больше денег, чем сейчас. А еще надо сказать, что фонд, на это обращают внимание сегодня в средствах массовой информации, фонд потратил и собственно средства 2 миллиарда долларов. Инвестиционный фонд РФПИ, в отличие от фонда национального благосостояния, создавался с целью привлечения иностранных инвесторов в российскую экономику, но тут важно понять, откуда у этого самого фонда прямых инвестиций так называемые собственные средства, ведь это, скорее всего, или, возможно, это государственные деньги. Как бы то ни было, Кирилл Дмитриев предполагает, что в ближайшие 5-7 лет количество иностранных вложений в российскую экономику может вырасти, и причем достаточно серьезно. Он говорит о географическом направлении восточном. Ну, хотя, с другой стороны, Катар и Саудовская Аравия – это тоже восток, но немножко другое направление. Все-таки 7373948, телефон прямого эфира, с вашей точки зрения, насколько справедливо сейчас ждать серьезных инвестиций, да причем увеличивающихся, к примеру, из тех же Катара или Китая. 7373948, работает СМС-портал, можно писать через Телеграм. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, это Игорь. Спасибо,
да, Игорь,
за предоставление. Вот какое дело. Вообще-то, вот мнение такое. Я с промышленностью связан. Ведь, а зачем инвестиции? Ведь у нас деньги есть, бюджет есть. А зачем чужие инвестиции? Кому будут принадлежать эти предприятия?
Тому, кто заплатит, которые... тому, кто инвестирует. Если вам... Подождите. Вам же деньги приходят из-за границы. Таким образом, экономика растет без печатания новых денег. Вот это, говорят, нет, очень, очень хорошо.
Экономика-то растет, но для кого она растет? Инвестиции, значит, это часть...
Она, подождите, секунду, я просто не могу понять, а что такое, для кого она растет? Для граждан, потому что те, кто открывают здесь предприятия, создают рабочие места, платят людям зарплату и платят налоги в бюджет.
Да, но уходит собственность тогда, это на время...
Подождите, как она уходит? Она, не, она создается, она никуда не уходит.
Так почему тогда за свои средства создавать надо, а не за чужие?
А у вас есть эти средства?
У меня-то нету, поскольку у государства, речь идет о государстве.
Да, вы полагаете, что инвестором может быть только государство. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
А зачем нужно расти без дополнительного печатания денег?
А зачем нужно расти с дополнительным печатанием денег?
Ну, вы задаете вопрос детский совершенно. Чем больше напечатаете рублей, если вы при этом не вызвали катастрофических последствий, тем страна богаче. Посмотрите на замечательные Соединенные Штаты. Чем больше напечатали долларов, тем они круче и богаче. А
вам не кажется, что это не совсем корректный пример?
Это очень корректно.
Хорошо, это ваше право. Я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Можно просто печатать денег, действительно. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, инвестициям рознь, конечно. Но мне кажется, тут вкладывать не будут, пока такая ситуация в стране, пока закрываются тысячи предприятий.
Где тысячи предприятий закрываются? Объясните, но это как-то фигура речи в последнее время.
Это не фигура речи.
Да ну.
Я один из тех, кто закрывается, потому что условия созданы такие, что проще закрыться, чем развиваться. Вот
а что за предприятие вы закрываете?
Строительный бизнес.
Понятно, спасибо. Все-таки не всегда строительный бизнес – это предприятие, тут тоже важно. Это организации, которые оказывают услуги. Ну, чаще всего. У нас внутренние инвестиции, полагает, в немой, Великий Немой запрещены. Интересно, Великий Немой, вам запретили инвестировать? Хорошо, 7.3, а в добычу полезных ископаемых ведь будут инвестировать, пишет Виктор. Или отверточная сборка будет. Рабочие места при этом не создаются. Это как? Добывать полезные ископаемые без рабочих никак нельзя. Осуществлять даже отверточную сборку без рабочих мест вы не можете. Виктор, вам не кажется, что вы противоречите сам себе? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, инвестиции-то они, да, платят налоги, зарплату, но основную-то прибыль они увозят туда.
Нет, ну, хозяева. Подождите, еще раз, вам нужно, как это, я забыл эту формулировку, то есть пить или ехать, вот это вот, понимаете, вы хотите денег или вы хотите, чтобы все сразу получилось?
Да не, ну, я говорю, что государство действительно должно инвестировать.
Что-то подождите, вот, как, что такое государство, не, подождите, что такое государство должно инвестировать? Государство не бизнесмен.
Не, ну крупные предприятия, государства, бизнесмены, пускай мелкие, а крупные кто будет инвестировать?
Ну как-то весь мир живет с крупными частными инвестициями.
Да это все, я думаю, что народ...
Не пойдет. Все, как... А все это народ... Я понял. Другое дело. Давайте-ка на голосование поставим этот вопрос. Слушайте, чувствуется, что он актуальный. Сейчас я остановлю предыдущее голосование, и вот теперь новое. Поехали. Вам нужны инвестиции. Вам кажется, что инвестиции нужны? 134-21-35. Иностранные, неважно. 134-21-35. Не государственные. 134-21-35. 134-21-36. Государство должно инвестировать. Вот и все. Очень быстро голосуйте, потому что у нас минута до новостей. Нам нужны инвестиции. Негосударственные. 134-21-35. 134-21-36. Пусть государство инвестирует. Его дело. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Владимир.
Да, Владимир.
А мне кажется, это капля в море. Там 40 миллиардов за 5 лет, 8 миллиардов в год. Американцы до конца срока Трампа хотят вернуть 3,5 триллиона долларов. Уже возвратили в Америку 800 или 700, по-моему, миллиардов. Остальные тоже, они тоже...
Не, запустят. Ну давайте не будем сравнивать себя с Америкой. Ну, у нас разные масштабы.
Сколько это денег? Это же вообще ничего.
Что в общем, на вопрос, вам шашечки или ехать-то, как ответите?
Мне лучше, чтобы это самое была такая обстановка, когда денег пришло бы не 40 миллиардов, а 400.
А вы понимаете, что большинство людей полагают иначе?
Ну, это мне плевать. Главное,
я понял, это главное. Останавливаем голосование. Что у нас получилось? 92% полагают, что инвестировать... То есть главным бизнесменом в России должно быть государство. 85% ждут инвестиций со стороны или от частных лиц. Так проголосовали вы. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир На радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 15 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня. Следим за московскими пробками, которые традиционно по понедельникам не особо сильны. В 4 балла оценивает ситуацию Яндекс. По-прежнему очень тяжелая внутренняя трешка. Начинается проблема от Беговой и примерно до Марьиной Рощи. В районе Химок традиционно тяжелые пересечения МКАД и Ленинградка. И внешний МКАД останавливается уж совсем почти навсегда, что называется, сразу после пересечения с Волоколамкой, там на северо-западе и до Рублевки. Вот эта пробка до Рублевки. От Волоколамки до Рублевки вам придется стоять, если вы в том районе. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. А вот нам кто-то звонит, может быть, о пробках, 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, по поводу инвестиций.
Я прошу прощения. Сейчас мы не про инвестиции уже говорим, а про инвестиции уже, если вы готовы, допишите просто на смс-портал. Тут, Юрий, вы как маленький, компрадоры создают рабочие места, чтобы коренное население там не работало. Вы как-то должны определиться внутри себя. Они создают рабочие места здесь и привозят сюда вместе с рабочими местами населения. Это невыгодно. Тогда они будут создавать рабочие места там. Где-то, где эти люди, чтобы их не возить. Ну, если уж они такие плохие, они хотят экономить на всем. И поэтому везти сюда рабочие места, потом сюда же везти население, как-то невыгодно получается. Саудиты не будут нас вкладываться, хотя, с другой стороны, Виталий пишет, может быть, за это дело санкции. Ну, помните, там журналиста недавно убили, может быть, США за это дело санкции ведут, саудиты заберут инвестиции из США и привезут к нам. Возможно, хотя выглядит слегка надуманно. Марина пишет, Бельгия ждет инвестиций хотя бы на несколько миллиардов, не то чтобы на 40. А вот с чего в Россию-то вкладывать? Типа хотят больше? Может быть, пилить вложенное в Россию удобнее? В общем, обидно Марине за Европу обидно. Напомню, 92% тех, кто приняли участие в голосовании здесь, в эфире радиостанции «Говорит Москва», полагают, что единственным инвестором у нас должно быть государство. Вот пусть вкладывает оно. 8 только процентов полагают, что надо рассчитывать на каких-то еще инвесторов. Мы продолжаем. Следующая тема, точнее, две темы на ближайшие 25 минут. Это, во-первых, комедия «Праздник», вокруг которой разворачивается серьезный скандал. Напомню, это такая черная комедия, действие которой разворачивается в блокадном Ленинграде, в котором, по мнению авторов комедии, были праздники. И вот там говорят вообще комедия про любовь. Но вот теперь уже в обществе жители блокадного Ленинграда, например, сочли комедию «Праздник» в принципе неуместной. Это первая тема. Вторая тема. Москвичей будут пересаживать в метропоезда под названием «Москва». Такое решение принято. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о том, что резко будет увеличена закупки именно таких вагонов для одноименных поездов городского метрополитена.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Фильм Алексея Красовского называется «Праздник». Это черная комедия, так его нам подают, черная комедия о блокаде Ленинграда. Лента рассказывает о семье, которая находится на особом положении, которая решает устроить пиршество на Новый год в охваченном голодом городе. Режиссер говорит, что фильм вообще-то о любви. А вот теперь говорят в ответ, что в принципе тема такая, что трогать ее не нужно. Даже из лучших побуждений. Ну вот, например, Елена Тихомирова, помощник председателя правления Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». Она говорит, подобные фильмы снимать неуместно. Мы дозвонились до нее, радиостанция «Говорит Москва». Она говорит, у нас таких вещей никогда не было, особого положения не было. Вам сейчас в Смольный тяжелее пройти, чем тогда. Люди не понимают, не знают, что здесь было по-настоящему. Такие фильмы снимать неуместно, потому что только настоящее документальное знание может... позволить снять. Ну зачем? Еще живые люди, которые знают и понимают, что здесь было. Насколько я понимаю, теперь начинается спор по поводу того, жили ли чиновники, к примеру, на особом положении в том же Петербурге. Или спор по поводу того, а можно ли о Петербурге времен Великой Отечественной войны, времен блокады, говорить что-то, что можно было бы назвать художественным воображением. 7373948, телефон прямого эфира. Мы опять возвращаемся к тому, есть ли у нас какие-то святые вещи, которые трогать нельзя в принципе. Ну, разве что, как говорит та же Елена Тихомирова, исключительно в документальном кино. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Сергей Шеченков. Дело в том, что вот вы сказали фразу «живы те люди, которые знают».
Это Елена Тихомирова так сказала.
да, знают те люди, которые вот жили именно вот так вот ужасно. А те, кто жил не так, они даже если знают, они об этом не скажут. Конечно, есть темы святые. Конечно, интересно узнать правду. Но не всегда эта правда нам нужна. Очень спорный вопрос. Но теперь я этот фильм посмотрю обязательно, да ё-моё.
Ну, хорошо, это опять реклама. Шутить, смеяться можно, но думаю, что это немного перебор, пишет 413-й. Санчиксон задается вопросом, снимают ли комедии про Холокост, насколько это возможно. 7373-94. Константин С. Хотелось бы узнать, какие актеры на это согласились. Вы можете легко выяснить это. Google вам поможет, я думаю. А Яндекс тоже поможет наверняка. Смотрите, Сергей Боярский, другой депутат Государственной Думы. Мы тут пытались просто до Виталия Милонова дозвониться. Вроде как договаривались, что он скажет что-нибудь по этому фильму, но вот не отвечает теперь. Или занято у него? Сбрасывает. Занят, видимо, другим разговором. Сергей Боярский, депутат Государственной Думы, уже охарактеризовал свое отношение к этому фильму. Говорит, что идея создания такой картины — кощунство и позор. Больше того, Боярский, Сергей Боярский, сын Михаила Боярского, напомню, он пообещал сделать все, чтобы воплотить картину в жизнь, не удалось. Вот так вот. 7-3-7. Давайте скинемся и снимем черную комедию о Холокосте. Теперь уже 692-й. Новый год в гетто. А вот мы опять возвращаемся к этой истории. Или это другая история? Как вы это понимаете? 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий Александрович. Ну, я думаю, что запрещать, конечно, ничего не нужно. Комедия вполне себе может шагать, конечно, рядом с трагедией. Насчет уместности... Вы знаете, там можно говорить про Холокост, все-таки еврейская нация, она не такая массовая, как русская нация. Раз русская нация довольно большая...
Подождите, и... а вы рассматриваете блокаду Ленинграда как национальную проблему русских?
Нет, ну это не национальная проблема русского народа. Ну, конечно, получается так, ее хотят сейчас, я понимаю, выставить.
Не понимаю, а как это? Еще раз, вы пытаетесь...
Над этим смеяться, потому что, как бы говорят, нельзя, это там святое и все такое.
Ну, нет, ну это же не национальная была проблема.
Нет, ну хорошо, это проблема отдельно взятого города, но так или иначе, сопереживать то может каждый русский там, да? В общем-то, просто для евреев-то Холокост...
Нет, вот я и пытаюсь, то есть блокада Ленинграда, как для евреев, Холокост... то есть блокада Ленинграда для русских?
Нет, я наоборот хочу сказать, что это не так. Что это не так. Вот. И нам можно было бы, я думаю, в прошествии уже даже стольких лет, как-то попытаться это переосмыслить, в том, как-то, ну, посмеяться над этим, правда ведь?
Нет, понимаете, мы же не знаем, что там в этом фильме. Поэтому мы можем говорить только о запрете, в принципе, обращаться к этой теме. Вы же не знаете, правда? Ну, вот я вам говорю, черная комедия, как там она называется? «Праздник». Черная комедия про... Вот это все, что вы знаете по этому поводу? Или вы уже посмотрели? Может быть, среди наших слушателей есть те, кто уже посмотрели? Нужно, чтобы губернатор Петербурга, пишет Григорий, предложил сценаристу фильма поработать дворником на Пискаревском кладбище. Раз мы это обсуждаем, пишет Владимир Свиридов, значит, можно такое снимать. 7373948, телефон прямого эфира. То есть, я попрошу, мне как-то надо телефонную вот эту вот штуку на экране, она почему-то не поднимается. А вот теперь поднимается. 7373948, спасибо. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Я вообще черную комедию не люблю. Но дело даже не в этом. Мне кажется, режиссеру, это мое мнение, прежде чем снимать такую комедию, надо 887 дней посидеть на карточке блокадника. Причем не на рабочей, а на иждивенческой.
Анна, вот так... можно я все-таки переспрошу? Ведь вы же ничего не знаете про этот фильм. Или вы посмотрели его?
Я не смотрела, я прочитала сценарий.
Вы прямо сценарий читали?
Вот то, что выложено в интернете, в нескольких словах, там идея-то такая, что отмечают праздник в какой-то семье, в которой забрали домработницу. Туда принесли курицу на Новый год, и никто этой курице не может оторвать голову, чтобы эту курицу как-то приготовить. Ну, я и сейчас не оторву у курицы голову. Я вообще никогда у курицы голову не оторву. Даже если буду голодать, не оторву. Но дело не в этом. Дело в том, что комедии снимать по поводу человеческой смерти жуткой, страшной, голодной, мне кажется, нельзя ни черные, ни белые, ни серо-буро-малиновые перепересывать в крапинку.
Подождите, но любая смерть – это трагедия.
Любая смерть – трагедия.
То есть в комедии смерти не может быть?
Это будет ничего страшного, потому что я умерла от старости.
Не-не-не, еще раз, любая смерть – это трагедия, даже смерть от старости, и потому смерти не место в комедиях.
Смерти в комедиях не место, но дело в том, что там была голодная смерть. Там умерло, по-моему, больше миллиона человек. Но у меня муж летал, он летчиком был во время войны, Балтийское небо – это его небо. Он во время блокады пару раз был в Ленинграде, все пытался отыскать свою двоюродную сестру и ее детей. Угу. Они погибли во время блокады. Так вот он до сих пор, сколько лет прошло, десятилетия, он не рассказывает, что он там видел. Человек,
понятно,
который прошел 4 года войны, он мне, фронтовику, не рассказывает, что он видел в Питере.
Понял, спасибо. Тут заговорили о том, что о Холокосте никто не снимал комедии. Наш слушатель Григорий полагает, что комедия «Жизнь прекрасна» Роберто Беньини, снятая 21 год назад, это комедия. Но там довольно сложно назвать это комедией, хотя формально это трагикомедия считается. Да, про Холокост? Вот, Григорий, вы когда пишете по Гаранину, наверное, сняли бы лучший фильм по блокадной книге. Понимаете, но это вот опять история. Вот этот режиссер счел необходимым снять вот это. Я еще хотел бы обратить ваше внимание, так все серьезно обсуждают, но вот тут написано, деньги на фильм собирали на так называемой краудфандинговой платформе. Неведомые сограждане сдали, внимание, 127 тысяч рублей на этот фильм. Я не очень понимаю, если фильм снят за 127 тысяч рублей, либо нам что-то не договаривают, либо зачем-то говорят о 127 тысячах, которые были, ну, может быть, на кофе. Потому что фильм снять за 127 тысяч, как мне кажется, довольно сложно. Я цитирую по «Комсомольской правде», все это можно было бы принять за циничный хайповый троллинг «Ваты и колорадов». Это еще раз напомню, авторский текст из «Комсомольской правды». Но режиссер, собирающий деньги на этот тяжелый бред, ссылается на дневники Рябковского, написанные в 1942 году. Цитата из этих дневников. «Вот уже 3 дня я в стационаре горкома. Каждый день мясное, баранина, ветчина, кура, гусь, индюшка, колбаса, рыбная, лещ, салака, корюшка, жареная, отварная, заливная, икра, балык, сыр, пирожки, какао, 300 грамм белого и столько же черного хлеба на день, и ко всему этому по 50 грамм виноградного вина». На первый взгляд цитата из дневников выглядит правдоподобно. И мы опять возвращаемся к спору о том, жили ли люди во время блокады, были ли люди, которые во время блокады жили, ну, не так, как нам положено знать о том, что такое блокада Ленинграда. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
А почему вы это существо называете режиссером, человеком? Это же животное просто.
Ну, это вы называете его животным. И тоже вопрос, почему? 737... Кто вам дал такое право? 7373948, телефон прямого эфира. Мы возвращаемся к этой истории. Мы все-таки... вам не нравится... Вот, видите, человек позвонил, ему не нравится режиссер. Видите, вот как он его ужин. Он вряд ли смотрел фильм. Он только слышит 3 слова. Черная комедия, праздник, и потом прикидывает это к блокаде Ленинграда. 7373948. Или так действительно и должно быть. 134-21-35. Так и должно быть. Вот в принципе эту тему в иной, нежели драма плоскости, трогать нельзя. 134-21-35. Ну, гипотетически какой-то вариант можно. 134-21-36. Давайте вот такое жесткое голосование сейчас поставим, без вариантов. Вот только так и трогать. Если в принципе ты говоришь, я хочу про блокаду Ленинграда. Только драма и трагедия. 7373948. 134-21-35, да, только драма и трагедия. 134-21-36, ну, варианты возможны. 134-21-36. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел сказать по поводу этих дневников Рябковского. Тоже, ну, это как бы известная вещь. Их уже, в общем-то, разбирали и пришли к выводу, что, ну, в общем-то, это один из тех мифов Абвера, которые распространялись во время...
Есть и такой взгляд на это, но вы хотите сказать, а если уйти от дневников, вы хотите сказать, что все-таки действительно во время блокады, или вообще нет смысла это обсуждать?
Но есть жанр документального кино.
Нет, вот, а мы же говорим о художественном кино,
да,
в котором...
снимать художественное кино, да, но в том... ну, грубо говоря, не мифы вот разнообразные.
Еще раз, есть люди, я слышал, как люди говорят, что есть мифы, может быть, но есть четкое убеждение, некоторые утверждают, что факты, что были люди, которые жили, что называется, с особым меню.
Ну, допустим, но смысл в том, что мы, ну, не знаю, я, а также, как видно, многие другие, кто тоже высказался и у вас, и не у вас, ну, не согласны с такой точкой зрения.
Не, конечно, подождите, но если вы не согласны с такой точкой зрения, то что?
Фильм мы этот запретить не можем. Ну, по крайней мере,
а надо в принципе, бы.
Ну, много чего стоило бы запретить, но у нас вроде цензуры нет.
Понятно. Все, я понял.
Мы не можем. Но отношения свои. Вот были у нас футболисты Кокорин и Мамаев, которые сочли возможным, что можно там стульями кидаться. Ну, кинулись и за это получили. Ну, вот человек снимет.
Фильм, я просто вам напомню, что были футболисты Мамаев и Кокорин и до этого. И тоже говорили, а потом они опять стали футболисты.
Но будем надеяться, что времена-то наконец меняются у нас.
А, вы думаете так. Я понял, спасибо. 59-41. Если вы беретесь снимать о блокаде Ленинграда, то это может быть только... Не, вот пересчитала машина 60-40. 60-40. Если вы беретесь снимать про блокаду Ленинграда, то это должна быть только драма и трагедия. Вариантов нет. Так полагает 60% нашей аудитории. Продолжение этих споров еще сегодня в эфире будет. А мы переходим к следующей теме.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мечта пишет: не видя фильм, осуждают. Может быть, весь фильм и осуждает такие элементы. Может быть, как раз фильм о правде, 165-й. Но это дневник фейк, 413-й. А что, блатных не было в то время? Про них же комедия. Ипатий, это художественное кино. Художник так видит. А спецпайки в блокадном Ленинграде были. Или все-таки... Или все-таки мы настаиваем на том, что про спецпайки говорят люди, которые на стороне Абвера? Ладно, с этим еще разбираться и разбираться. Судя по всему, у нас есть поводы для споров, хотя, как кажется, об этом спорить бы не надо. Москвичей пересадят в Москву. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал в Твиттере об увеличении закупок вагонов типа «Москва» для одноименных поездов городского метрополитена. В этом году 332... До января еще 166, а в следующем году и вовсе 552. Это вот эти новые яркие поезда, по которым можно из вагона в вагон проходить, у которых там все светится во все стороны, у которых, я вот сегодня ехал в поезде «Москва», три разных экрана. На одном экране можно составить маршрут, на втором экране показывают новости, а на третьем реклама. О как! Павел Зюзин, старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов в Высшей школе экономики. Павел Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, не зря выбрали поезд «Москва»? Он реально готов стать, судя по всему, основным поездом московского метро?
Этот поезд проектировался для города Москвы с участием московского метрополитена, поэтому можно сказать, что его рождение, оно является плодом совместных усилий, и поэтому этот поезд максимально адаптирован сейчас для нужд обновляемой транспортной системы города.
Тогда следующий вопрос. А в чем особенности транспортной системы Москвы, что именно такой поезд ей нужен?
Учитывая разную загруженность линий метрополитена, поезд «Москва» адаптируется под индивидуальные особенности. Например, на Филевской линии поезда этой модели оборудуются сиденьями, которые позволяют более удобно на наземных участках осматривать окрестности проезжаемых территорий. На загруженных участках фиолетовой линии Таганско-Краснопресненского радиуса, соответственно, увеличена пассажировместимость этих поездов, в том числе за счет того, что имеется сквозной проход через весь состав. То есть некоторые конструктивные элементы, внедренные там, позволяют больше отвечать потребностям современного загруженного московского метрополитена.
Скажите, а когда злые языки, вот так примерно я сформулирую, утверждают, что, мол, московский метрополитен еще не готов к таким поездам, как Москва, не везде они вписываются, не везде правильно умещаются на станциях и так далее, ничего такого в качестве проблем нет?
Я думаю, что в любом случае обновление парка подвижного состава упирается в материально-техническую базу. В первую очередь реконструкция депо – это тот шаг, который предшествует вводу в эксплуатацию новых поездов. И я здесь думаю, что действительно могут быть технические сложности при вводе поездов в метро Москва, но в любом случае они являются легко преодолимыми.
Смотрите, 413-й наш слушатель сейчас пишет, что Москва явно жирует. Ну, потому что как бы... Ну, уж больно наворочен этот поезд. Не слишком ли это дорого?
Вы знаете, эти поезда Москва отвечают амбициям города, который, конечно же, соревнуется с другими городами мира по комфортабельности массового пассажирского транспорта. И в этом отношении, конечно, уже выходящие из эксплуатации, находящиеся в эксплуатации более 40 лет, вагоны, метро не отвечают современным потребностям, поэтому их нужно менять.
Скажите, а это правда, что Григорий из Питера просто пишет, что у него акции завода, который производит поезда Москва, и производит их, утверждает Григорий, в Петербурге?
Частично производственные мощности, да, вагоностроения российского расположены в городе Санкт-Петербурге, да, это так.
Понятно, спасибо. Павел Зюзин, старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов в Высшей школе экономики. Машинист Слава пишет, 834-й. А вы лучше спросите у машинистов, какие надежные эти поезда. Но если вы машинист, набирайте номер 7373-94-8. В ближайшее время, судя по всему, поезд Москва действительно, да, будет потихоньку становиться главным поездом московского метро. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот вы знаете, меня всегда умиляют вот эти вот разговоры, не слишком ли жирно для Москвы.
Ну да.
Да, а вот смотрите, одновременно мы начинаем сравнивать. Вот я вчера летел аэропортом, ну нет, не Катар Айленд, не катарские авиалинии, аэропорт хуже, чем катарские. Так, ребят, ну давайте, либо вот как вы говорите, либо там синим и нижнюю часть
одним, либо смотрите, наоборот. Да, то есть. Обычно же, как говорят, если бы катарские авиалинии, которыми я летел, были бы дешевле, в смысле дороже, я бы понимал. А тут получается, что они и дешевле, и вроде как комфортнее.
Ребят, ну давайте привыкать к хорошему, к красивому, к удобному. Но почему мы сразу думаем, не, ну для Москвы это что-то жирно. Ну давайте все время на какашках кататься. Ну что, ну господи. Ну,
слушай, а у вас два варианта, сказать. Либо слишком жирно, либо на какашках.
Ну, как бы давайте стараться жить богато. Давайте не против, не за бедных против богатых, а давайте, чтобы все были богаты,
чтобы больше богатых. Я понял, но у нас пока, прежде, во всяком случае, пока этого не получалось. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Михаил, Москва.
Да.
Я вот по поводу метрополитена, у меня были раньше как бы анализы, я проводил в связи с многочисленными авариями там, да, и пришел к такому мнению, что они неправильное направление выбрали, вот, в частности, при проектировании вагонов по вентиляции. Дело в том, что раньше, когда делали станции метро, рядом всегда были вот воздухозаборники там наземные.
Понимаете? Ну да, это известно.
И продувались каналы. Сейчас вот метрополитен разветвленный. Вот вы много видели этих вот воздухозаборников на новой? Нет. И там сейчас у них принята такая тенденция, значит, встраивать вагоны кондиционеры. Вы понимаете, они берут воздух из туннеля, так, который не продувается вот этими станциями, так, и охлаждает его.
Ну, понятно. Причем
возрастает нагрузка на контактный рельс, потому что вот я подсчитывал, народ в вагоне, сколько там может в четыпик ехать, там по расчетам должно быть 100 ватт на одного человека. Это где-то получается около 25 киловатт плюс запас.
Я понял. Я понял, просто
вагон,
я не совсем...
Вагон, понимаете?
Я понимаю, я просто не совсем понял, то, что я видел в новых районах, где новые станции, ну, как воздухозаборники, это не воздухозаборники.
Вы понимаете, нет, да. И кислород-то выжигает, они охлаждают-то охлаждают, в воздухе вроде бы и так едешь, когда народу вроде плохо, а дышать выходишь оттуда, как выжатый, понимаете, там...
Ну, не знаю, вот это, мне кажется, тоже несколько надуманным... Нормально. Друг машинист, пишет 692-й, ругает все эти новые поезда черными словами, мол, очень ненадежная техника. Хотелось бы этого друга услышать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вторая проблема. Я вот в Москве родился. Я считаю, что вот эти вот кондиционеры, видимо, физику не учили они в школе.
Кондиционеры точно не учили. Я понял. Мы сейчас не об этом. Мы пытаемся говорить о поезде, а не о принципах работы кондиционеров в метро. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хотелось бы знать и цену за эти поезда, насколько подорожает метро. Это раз.
А второе, эстетика хорошо, но, извините, вся металлургия у нас очень паршивая.
Скажите, все-таки я возвращаю вас к тому слушателю, который был до этого. То есть мы лучше на какашках?
Почему на какашках? Нет, я за эстетику.
Да, но вы говорите, надо узнать, сколько это стоит.
Но первоначально безопасность движения поездов превыше всего. Если будут старые рамы, старые автосцепки, старые...
Понятно. А кто сказал, что они будут старые, непонятно. Григорий из Питера продолжает настаивать. Так как поезда Москва делают частично в Питере, он говорит, покупайте побольше вагонов. Мне, говорит, как акционеру, деньги нужны. Далее новости.